В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова. И, как всегда, в это время, в пятницу, добро пожаловать в книжный клуб на Радио Теос. Сегодня у нас 21 октября 2016 года. Все мы помним замечательную строку из известной песни «Куда уходит детство?». И вот, как оказалось, детство никуда не уходит. Это совершенно особая часть, внутренняя часть нашей жизни, которая живет в нас, и с которой надо учиться взаимодействовать. Ибо именно об этом мы сегодня будем говорить. И я очень рада представить нашего гостя. Это руководитель Центра практической психологии при Российском православном университете Наталья Инина. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья.
И сегодня мы будем говорить о книге Натальи, которая называется «Испытание детством. На пути к себе». Книга вышла в издательстве «Никея», и она уже выдержала четвертое переиздание, поэтому уже только поэтому можно судить, что действительно эта тема, видимо, очень такая важная и актуальная. Наталья, вы знаете, я хочу поделиться буквально вот нескольких словах своими впечатлениями. Книга меня просто поразила. Я никогда не знала, что нигде не встречалась эта мысль о том, что наше детство остается жить в нас, и не просто как память, а как действительно часть нашей жизни. И что настолько важно вот найти этого своего внутреннего ребенка и научиться с ним взаимодействовать. Хотя, с другой стороны, эта тема, она проскальзывает в каких-то популярных, там, я не знаю, изданиях, передачах, но никогда до конца непонятно вообще, как же вот взаимодействовать с этой частью своей жизни, как на нее посмотреть.
Да, это действительно такая непростая тема. Все мы прекрасно помним эти удивительные, затрагивающие нас глубинно слова «будьте как дети», да, евангельский призыв Христа, и за этой фразой, по сути дела, следует некое обещание Царства Небесного. Очевидно совершенно, что вот эта фраза «будьте как дети» — это не про какой-то технологический образ ребенка внутреннего, не про какой-то конструкт, не про какой-то прием, инструмент. Это про что-то очень глубоко живущее в нас, сущностное. И может быть, даже такое опорное, основное. И вот, ну вот кто читал книжку, может быть, кто будет ее читать, наткнуться на некие такие фрагменты в этой книге, где я описываю свой личный опыт. И я думаю, что это самое главное, чем терапевт, психотерапевт может вообще как бы поделиться, на что опереться, на свой личный жизненный опыт. И когда я пыталась разбираться со своим детством, оно было далеко не простым, я поняла, что это не технологическая вещь. То есть действительно в нас живет тот самый внутренний ребенок. И если говорить таким менее поэтическим языком, то можно сказать, что в нас живет сгусток живой памяти детства, потому что все, что с нами было, это не некая, понимаете, так сказать, помятая фотография, которую мы достаем из альбома многолетней давности, и смотрим на нее несколько секунд, умиляемся или переживаем, или вообще ничего не чувствуем, и убираем ее опять в далекий пыльный ящик, закрываем туда дверь, и как будто бы закрываем в дверь в наше прошлое. Так не бывает. Человек — это удивительное совершенно какое-то мироздание в каком-то смысле, или, проще говоря, некий дом, большое здание. И в этом здании есть, так сказать, такая некая сокровенная комната, некое пространство в души, внутренней жизни, где это детство живет. Просто часто в детстве много боли, много каких-то неприятных переживаний. И психика так работает, она туда закрывает дверь, она закрывает эту дверь на засов. И мы, психологи это называют вытеснением, да, мы вытесняем, забываем эти вещи.
А вот вообще, насколько это, ну, реально, это может так фантастически прозвучать, что у нас живет наше детство. И вот мне интересно, вы впервые коснулись этой проблемы, или это на каких-то еще вот исследованиях базируется психологически? Кто-то этим еще занимался?
Понимаете, еще Фрейд, так сказать, вывел некую такую инстанцию человеческую, назвал ее «оно». Психическая некая инстанция, которая в нас существует и отвечает за некие такие желания, импульсы, аффекты. Эрик Берн, автор транзактного анализа, ну, в некотором смысле использовал эти фрейдовские конструкции, перефразировав, переназвав их «внутренний родитель», «внутренний взрослый», «внутренний ребенок». Наш современник, американский психотерапевт Мэрилин Мюррей, она работает вообще вот с этим внутренним ребенком. Это, по сути дела, ее концепция. Назвала ее метод Мюррей. И довольно много отсылок в психологии вот к этому, ну, условно говоря, конструкту «внутренний ребенок». Обнимите внутреннего ребенка, улыбнитесь внутреннему ребенку, но... Понимаете, все-таки мы не технологическая машина. Нам довольно трудно взять и как бы волевым усилием что-то сделать с собой. Нам нужно, вообще говоря, вчувствоваться, вслушаться, смотреться.
Ну, как вот его, ну, вот первый шаг, да? Вот сейчас кто-то нас слышит и думает, ага, у меня есть какой-то внутренний ребенок. Как с ним встретиться, как его обнаружить в себе?
Ну, я бы немножко, так сказать, чуть-чуть как бы так улыбнулась, потому что я нередко слышу такую смешную фразу, когда я говорю, ну вот, а вот этот мальчик, там, или эта девочка, которая лет 5-7, вот, когда человек приходит на консультацию, иногда человек говорит, послушайте, ну это же какая-то шизофрения.
Ну вот немножко раздвоение получается, да?
Ну вообще, если взять любую теорию личности, там даже не раздвоение, расстроение и прочее, прочее. То есть там множество неких, ну условно, субличностей, так говорит психолог любой. Но если перефразировать это и, так сказать, перевести нормальный человеческий язык, то... Понимаете, ну, так сказать, довольно наивно полагать, что человек очень простое, скроенное существо. Да? Вот он такой монолит, как некий камень. Я – это я. Но почему, если я – это я, то я делаю одно, хочу другое, думаю третье? Почему в основном человек современный так рассогласован? Его желания в одну сторону идут, его долг в другую, а мышление в третью. Так сказать, очевидно, что сама жизнь показывает, что мы не монолит.
А очень... если взять вот эту триаду дух, душа и тело, да, христианскую, то вот этот внутренний ребенок, он к чему относится?
К душе, конечно, к душе, безусловно. Да? И душа это очень сложное, сложное пространство. И оно не тождественно сугубо психике. То есть есть психическая некая психологическая реальность. И она как бы накрывает эту душевную, или душевная накрывает психологическую, но это не тотально тождественные вещи. Понимаете, есть такая прекрасная шутка одного психолога, она предлагала, ну вот, вспоминала какие-то прекрасные фразы, там, например, такая была душевная атмосфера, такой душевный человек, или мы давайте скажем, такая была психическая атмосфера, такой психический человек. Сам язык подсказывает, что это не одно и то же. Но, тем не менее, конечно, когда мы говорим «внутренний ребенок», это в огромной степени касается нашей души, я бы сказала, ее таких сокровенных пространств внутренних. И вот вы спросили, какой шаг первый можно сделать. Вот если мы перешагиваем первый шаг и понимаем, что это не шизофрения, то второй шаг, ну, примерно выглядит так. Очень короткий пример из моего недавнего опыта терапевтического. Ко мне пришла взрослая женщина лет 60. Взрослая, уже умудренная жизненным опытом, с очень тяжелой жизненной судьбой. И пришла с определенным запросом. Она человек верующий. И говорила о том, что она не чувствует как бы полноты жизни. Вот она уже давно в церкви, молится, в общем, как бы живет с Богом, но при этом что-то ей мешает быть собой. И я поняла, что речь идет о неком таком глубинном страхе жить. Попросила ее закрыть глаза и найти вот этот страх, вот где он живет в ней, да, как он выглядит. Ну, есть такой простой прием, позволяющий нам немножко освободиться от этих неприятных, негативных чувств. Вдруг она сказала, вы знаете, я вижу не страх, Я вижу маленькую девочку, которая стоит где-то в одиночестве, совершенно несчастная, заброшенная. И вот я не просила представлять ее внутреннего ребенка. Она ее просто увидела. Я попросила подойти к этой девочке, обнять ее, если она позволит. Быть очень бережной, очень деликатной по отношению к этому ребенку. Он стоит там почти 60 лет один. И он уже привык быть один, и он не так просто подпустит нас к себе. И когда она сделала это, она как бы обняла себя руками. И закрытыми глазами так сидела минут пять, и такие были слезы, понимаете, вот, которые чуть меня не заставили заплакать, потому что это было про жизнь, это было очень глубоко. Потом она так светло улыбнулась, открыла глаза и сказала: «Все, она мне поверила, она со мной». Вот это просто вот второй шаг, когда мы начинаем понимать, что действительно этот мир есть, он в нас, он живой. И когда мы подходим к этому миру и можем вот этой части себя, своей души сказать: «Да, я с тобой, я вижу тебя, я люблю тебя, ты мне нужен». Там что-то происходит внутри нас.
Спасибо. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомним наши телефоны, друзья. Может, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, после джингла звоните, задавайте их, вопросы по теме. У нас сегодня в гостях психолог Наталья Инина, руководитель Центра практической психологии при Российском православном университете. И мы говорим о ее книге «Испытание детством. На пути к себе».
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем разговор с Натальей Ининой о книге «Испытание детством. На пути к себе». Ну и вот мы поняли, что это первый шаг такой, да? Почувствовать своего вот этого внутреннего ребенка и как бы принять его, да. Принять то, что он есть в нашей жизни. А что дальше?
А дальше происходят очень интересные вещи, когда мы начинаем все-таки признавать тот факт, что это не просто какая-то штука, не просто какой-то инструмент или прием, а это действительно встреча с какой-то сокровенной частью нашей души, то мы вдруг выясняем, что ребенок, например, не хочет с нами взаимодействовать. Или мы, например, испытываем к отношению к этому ребенку некую негативную, так сказать, эмоцию, негативное чувство. И вот тут начинаются, конечно, сложности, потому что здесь нередко без помощи психолога довольно трудно обойтись, потому что надо понять, о чем вообще речь. Я сделаю маленькую как бы ремарку, маленькое отступление. Мы люди мыслящие, так сказать, головастики такие, понимаете, мы опираемся на мышление. В основном нас не учат чувствовать. Мы довольно трудно формулируем то, что мы чувствуем. А на самом деле чувства всегда говорят правду о нас. А мысли могут быть довольно лукавыми. То есть мы можем обманывать себя и ближних, и не специально это делать, а совершенно бессознательно. Поэтому очень важно встретиться с настоящим чувством, которое в нас в этот момент живет.
А вот чувства, их важно, как сказать, обязательно за ними пойти, или нужно просто понять, почему они возникают и...
Вы знаете, когда мы говорим о чем-то, сначала надо понять, что это, потом идти за этим, или наоборот, не идти за этим, потому что это как бы некая такая вот причинно-следственная связь, вот она такой должна быть. То есть сначала я должна себя спросить, а что я на самом деле чувствую к этому ребенку? Я иногда слышу довольно страшные ответы. Я ненавижу этого ребенка, говорит человек. И это он говорит о части себя. А чтобы его не было, чтобы он умер, говорит другой. И это страшно. Потому что он говорит о себе. И это, как правило, связано либо с уровнем боли, который он переживал в детстве, либо, может быть, не дай бог, с теми чувствами, которые к нему испытывали те взрослые, которые оказывались рядом. Очень часто эти чувства взрослых не специальны, не сознательны. Понимаете, бывает так, что у ребенка, ну, в общем, не очень здоровые родители, да, и даже бывает, что психически нездоровые. И понятно, что такой родитель, ну, он не очень, так сказать, выполняет функцию родительства. Он, может быть, просто не способен любить своего ребенка. А что делать этому ребенку, как ему жить дальше?
А вот вы уже начали говорить про то, что мы в детстве в такой ситуации начинаем блокировать свои чувства, да, вытеснять. Вот вы могли бы объяснить этот механизм?
Конечно.
И, наверное, нужно покопаться как бы в своем детстве и посмотреть, да, что я вытесняла.
Да, это очень важно, потому что, ну, вот очень простой пример, я его привожу в книге, у меня это, так сказать, потряс, потому что просто было такое наблюдение короткое из жизни. Так сказать, я там ехала в поезде, в соседнем купе ехали мать с дочкой, и мать так остервенела, говорила с дочкой просто ужасным тоном, жутко, грубо, агрессивно настолько, что я просто не могла сидеть в своем купе, вышла в коридор, чтобы как-то ее, ну, хотя бы своим видом притормозить, чтобы ей просто как-то неудобно стало. И я увидела совершенно потрясающую картину. Сидела улыбающаяся 7-летняя девочка, что-то рисовала, каких-то принцесс, и посмотрела на маму так наивными глазами, прелестными, протянула ей листочек, сказала: «Мамочка, посмотри, какую принцессу нарисовал». То есть это был параллельный мир. Мама орала, извергала из себя такую ужасную агрессию, а девочка как бы жила мимо этой маминой реакции. И понятно, что это защита, потому что ребенок не может жить, понимая, что вот мама так к ней относится. Может быть, не все время, но регулярно. Очевидно, что это регулярно. То есть это действительно такой защитный механизм, некоторый инстинкт самосохранения. Идет такая мощная внутренняя блокировка, и когда человек приходит и рассказывает: вы знаете, там меня били, меня там истязали, но вообще у меня было нормальное детство. Угу. Это, конечно, абсурдно выглядит.
И а вот эта блокировка, она как потом, в какие последствия может вылиться?
В самые малопривлекательные, самые, так сказать, такие типичные вещи, когда начинаются всякие панические атаки, психосоматические проблемы. То есть вроде бы физика здорова, а человек носится по врачам, понимаете, как на работу. То есть у него то одно болит, то другое болит, то ему кажется, что у него рак, то у него сердечный приступ. А все это фантомы, ничего нет. То есть тело уже вопиет к нашему сознанию, что, вообще говоря, подожди, хозяин, что-то с нами не в порядке явно. Сделай что-нибудь, помоги нам всем тут, нам плохо. Потому что, на самом деле, язык тела – это язык нашего подсознания. А панические атаки – это прямая дорога к травмам детства. Когда ко мне приходят люди с паническими атаками, я даже практически не работаю с паническими атаками, я ищу корневую как бы проблему, и как только мы ее находим и каким-то образом завершаем, паническая атака автоматически уходит. Mm-hmm. Вот это такая яркая иллюстрация того, что бывает с нами, когда мы вытесняем, и куда? Мы же не за себя вытесняем, мы же не вот в окно выбрасываем или не в мусорный провод, понимаете, а мы выбрасываем в самих себя. И внутри нас начинается какофония, перестает звучать музыка.
То есть, например, если на меня кричали в детстве, то я вытесняла это, то во взрослой жизни это может откликнуться какими-то страхами, да?
И не только страхами. Часто приходят мамы молодые и говорят: вы знаете, это было ужасно, когда мама там на меня давила, требовала, контролировала. Я думала, я никогда не буду этого делать своим ребенком. И с ужасом я понимаю, что я делаю абсолютно то же самое. То есть подсознательно мы воспроизводим какие-то тяжелые для нас субъективные, эмоциональные и ментальные модели, в которых мы росли, которые мы на самом деле впитали.
Угу. Но вот, может быть, стоит как бы дать, я понимаю, что не дашь все советы родителям, да, но все-таки самое главное, да, чтобы вот не ломать вот изначально жизнь своих детей, что нужно понимать?
Это очень... Спасибо за такой замечательный вопрос. Он как бы сложный и простой одновременно, потому что, понимаете, родитель должен понять, что сам факт его родительства не делает его родителем. То есть родителями мы все-таки становимся, да, и если у нас есть такая иллюзия, что а что такого? Вот нас воспитывали, мы воспитываем, вот нас так воспитывали, мы так воспитываем. Но вот мы же выросли, я очень часто слышу эту фразу. Но хочется спросить, и как вы себя чувствуете? Вот вы выросли, и что дальше? Посмотрите на свою жизнь, да, вы несчастный человек, у вас проблемы в семье, с женой, с мужем. Так вы еще и, так сказать, детей начинаете калечить и считаете, что вы правы. То есть, иными словами, хочется вспомнить эту опять, так сказать, фразу из, в общем-то, нашего такого христианского богатства, да, «Спасись сам, а вокруг тебя спасутся тысячи». То есть начинай с себя. Если твой ребенок, маленький ребенок, проблемный, вот сейчас ко мне пришла молодая девушка, ну, молодая мама, ребенку 4 года, мальчик, очевидно, сложный мальчик, она говорит, вот он меня не слушает. Причем я спрашиваю, как он ведет себя в детском саду? Нормально, проблемы есть, никаких проблем. Но вот он меня не слушает. Он со мной конфликтует. То есть 4-летний ребенок конфликтует со своей матерью.
Ну, вы знаете, вообще, я вот у меня племянница 4-летняя, она очень даже конфликтует с родителями. Она вдруг начала отстаивать свои права как-то
надо,
сильно.
Надо дифференцировать, понимаете, либо это просто кризис там 3 лет, когда ребенок входит в пространство под названием «Я сам», да, и надо на самом деле понять, что это такое, почитать книжки возрастные по психологии. Или же это проблема мамы. То есть почему только со мной этот ребенок конфликтует, почему с остальными у него все в порядке? И когда я с этой мамой разговариваю, я понимаю, что в ней такой уровень агрессии подавленный, такая она напряженная, такая претензия к людям, к миру в ней застряла, что, конечно, ребенок это чувствует, он просто не может это объяснить. То есть когда у нас проблемы с маленькими детьми, это проблемы наши, и надо разбираться с собой. И это абсолютно нормально. Это никак не унижает наше родительское достоинство, это не бьет по нашей самооценке. Наоборот, если я имею мужество и уважение к себе и к моим близким заниматься своими проблемами, то я освобождаю своих детей от этого наследственного невроза. То есть я, вообще говоря, вкладываю в будущую жизнь своих собственных детей. И если со мной вот так себя вели, то, по крайней мере, я вправе остановить этот невроз на самом себе и не продолжать его бережно передавать из рук в руки по наследству.
Ну, вот, наверное, проблема в том, что мы редко размышляем вообще, да вот несемся по кругу,
дел,
стереотипов каких-то. И вот действительно, когда ты слышишь такие вещи, ты понимаешь, что надо выделить какое-то время, сесть и вообще посмотреть, что происходило в твоей жизни, посмотреть на себя со стороны, как ты ведешь, да, сейчас.
Да.
Я, например, вот очень часто замечала, ну, меня как-то интересовали уже с юности вот эти книги по практической психологии. И я стала замечать, как я повторяю свою маму в каких-то
ситуациях. Да, я очень знаю по своему опыту, конечно, так и есть.
То есть действительно, все-таки мы созданы для какого-то такого познавательного процесса, да, вот своей жизни, самих себя. Это очень важная часть, наверное.
Вы совершенно правы, и, по сути дела, понимаете, когда мы говорим все-таки о развитии личности, когда мы говорим о становлении человека, мы же не можем стать автоматически человеком и личностью. Мы прикладываем некое усилие волевое, интеллектуальное, душевное, духовное. То есть и все это, по сути дела, наш сознательный выбор. То есть я помню эту фразу, которая меня совершенно потрясла, я прочитала ее у философа Франка. Личность определяется отношением ко злу. Это вообще, так сказать, это понятный ход. То есть личность определяется, ну, какими-то нравственными вещами, да, ценностными вещами. То есть, иными словами, это довольно не детская, не такая не инфантильная категория. И это требует нашей внутренней взрослости. И именно, по сути дела, вот это, на мой взгляд, является целью как раз христианской терапии – помочь человеку повзрослеть. Потому что если детство вытеснено, дверь туда закрыта, то наивно полагать, что этого пространства нет. Оно не просто страдает, оно раздувается по всем законам психической жизни. И мы превращаемся в неосознанных, огромных детей, капризных, эгоцентричных, требовательных, так сказать, таких, понимаете, неудержимых. Но сейчас общество, так сказать, потребление, оно вообще в этом плане культивирует у нас эту детскую такую нездоровую
алчность
детскую сущность.
Такой,
алчность,
да.
Жадность, если говорить детским языком. Это жадность, это ненасыщаемость, так сказать, дай, 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 хочу, хочу, хочу. И когда мы поворачиваемся к этому ребенку, который не рожден таким, он таким стал, выводим как бы ему навстречу вот внутреннего такого идеального родителя, каким бы мы все хотели быть и каких бы мы хотели иметь, понимающего, чуткого, внимательного, уважительного, взрослого внутренне, и мудрого. И тогда этот родитель, в общем-то, обнимает этого внутреннего ребенка и говорит: «Я понимаю, я тебя понимаю, мне очень жаль, но давай что-то делать с этим». Вот тогда эти две инстанции встречаются в нас, и, наконец-то, мы можем встретиться сами с внутренним взрослым.
А вот вы сказали, у нас есть внутренний ребенок, внутренний взрослый
и родитель.
И родитель.
Да.
Вот эти как бы три такие сферы, что ли, да нашей психической жизни. А скажите, а вот внутреннего ребенка его достаточно найти и обнять, или его надо чаще обнимать и чаще с ним
взаимодействовать? Вообще надо прожить, понимаете, как вот детство, оно, вот, так сказать, не бывает, так сказать, мгновенным каким-то акцией такой, знаете, мгновенной.
То есть не нужно все время быть во взаимодействии?
Какой-то период времени, да, нужно потратить силы, внимание на это, и постепенно мы чувствуем, глубинно чувствуем, что что-то меняется.
У нас есть звонок, давайте послушаем.
Конечно.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот, извините, я хотел бы все-таки вот присоединиться к разговору. Вот, ну, я бы по-другому, честно говоря, вот расставил точки над «и», потому что, по-моему, есть естественная детскость, которая есть, это просто талант, который есть у каждого человека. Есть то, что говорит Христос о том, и это скорее какое-то основополагающее свойство личности христианской. И вот есть книжка «Пастор Ермо», он показывает ангелам разные души, и там самые драгоценные, они подобны жемчужинам. Он говорит, это те, которые откликнулись детским сердцем Отцу Христову, уже не могут погибнуть, какие бы искушения ни впадали. И я считаю, что это свойство личности, которое зависит от души и от тела, оно как раз рождается именно от взрослой мудрости, вот в хорошем смысле, и от сопереживания, это, может быть, женских уже каких-то, ну, женские свойства и в человеке. И тогда вот получается, как Иоанн Богослов говорит, что блаженного дети, блаженного старца, там, блаженного юноши.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо большое. Ну, с удовольствием, если вы позволите, я отвечу. Никакого не вижу противоречия, потому что, когда мы говорим о травмах детства, мы говорим о том, что называется невротическим ребенком. И, на самом деле, последствиями будут и невротические родители, а взрослый вообще там пропадет, зажатый между теми невротическими инстанциями. Что такое, строго говоря, невроз? Это раскол целостности, это некая внутренняя слепота, которая будет и душевный, и духовный. И когда мы говорим о неком исцелении, мы говорим об исцелении болезни, для того, чтобы эта болезнь, исцелившись, дала место здоровью. И как бы не случайно мы говорим «будьте как дети», то есть мы говорим вслед за Христом. Именно как? В общем, мы не говорим об инфантильности, эгоцентризме, который, в общем, нормально присущ любому ребенку. Мы говорим о той целостности изначальной, вот о которой говорил Дмитрий, которая дана нам от рождения, и вот такой условно божественный ребенок, то есть целостное, открытое, доверяющее бытие. Но при этом христианство – это очень взрослая задача как бы личностного такого роста, потому что когда мы говорим маленькому ребенку «подставь другую щеку», в общем, это довольно непонятно, например, пятилетнему мальчику или девочке, психическая реальность которого совершенно не совпадает с этим призывом. Понятно, что этот призыв к взрослому человеку. И совершенно соглашусь, безусловно, только достижение здоровой взрослости открывает путь вот тому глубинному детству, о котором мы все мечтаем и к которому стремимся. И в этом плане вот, достаточно вспомнить слова отца Александра Шмемана: «Христос нам явлен как ребенок и как взрослый, да, в полноте». И вот эта встреча взрослости, настоящей глубокой взрослости, то есть ответственности, свободы и детства, целостности, открытости, доверия, вот это и есть полнота человеческой жизни и личности.
Спасибо. Сделаем еще одну небольшую паузу. Друзья, готовьте свои вопросы. Сейчас вот очень как раз уместно задать все вопросы о детстве, о встрече с внутренним ребенком. И вы можете нам как звонить, так и прислать ваши сообщения на сайт Теос.фм.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Так, у нас сегодня в гостях руководитель Центра практической психологии при Российском православном университете Наталья Инина. И мы говорим о ее книге «Испытание детством». «На пути к себе», которая вышла в издательстве «Никея», вышло уже четвертое издание этой книги, что говорит о том, что проблема очень важная и, видимо, многих волнует, раз уже три тиража раскупили, и четвертый вышел. А вот Дмитрий затронул такую тему, я тоже хотела вас спросить, вы немного пишете об этом, что есть две точки зрения на ребенка. Первое, что ребенок — это чистый лист, который нужно наполнить, вот, привнести туда все ценности, которые накопило человечество. А вторая точка зрения, что ребенок — это некое чудо, ну, некий цветок, которому нужно помочь распуститься. И вот интересно вообще, где же правда и вот на какой стороне вы?
Ну, очевидно, что я на второй стороне, но, понимаете, здесь как бы есть некоторая здравость и в первой, и не в том смысле, что мы аннулируем ценности вообще ребенка, который приходит в мир как просто подарок, Божий дар, и такое чудо, так сказать, чудесная потенция возможностей бесконечных. Конечно, упускать это из виду никогда нельзя, когда мы имеем дело с ребенком. Другой вопрос, что, понимаете, хорошо говорить о высоком родителям, которые должны поднять ребенка в 7 утра в школу или в детский сад, а он не хочет, а его надо накормить, а он сопротивляется, его надо надеть на него теплую курточку, а ему жарко, а на улице минус 10. То есть, иными словами, есть простые вещи, в который упираются родители, и ему нужно что-то делать.
Угу. То есть опять какие-то два уровня такие.
Конечно,
да, жизни?
И это нормально, и не надо бояться сложности, потому что наша жизнь непроста, и нам достаточно все-таки дан интеллект, чтобы разбираться с этим совсем. Понимаете, здесь надо как бы помнить то, к чему призывает вся классическая возрастная психология. Мы говорим всегда ребенку «да». Но тому, что он делает, мы можем говорить то, что это действие заслуживает. Это и называется базовой безусловной любовью. Когда мы, а мы это делаем очень часто, это в нашей традиции, пытаемся воспитать ребенка, мы говорим «нет, не делу, а ему самому». Угу. Обижаемся на него, доказываем его молчанием или говорим о том, что он плохой, или транслируем это послание не словами, а поведением. В результате в сознании ребенка, а потом вырастающего взрослого, соединяются эти две совершенно разные реальности. Одно дело, я что-то делаю, я могу ошибиться, я могу поправить это, я могу относиться к этому критически. То есть это, ну, как бы право вообще жить, понимаете? Мы не можем жить и не ошибаться. Но я-то где? Я же не тождественен тому, что я делаю. То есть я все-таки нечто большее, чем то, что я делаю. Я и то, что я чувствую, то, что я, так сказать, на самом деле несу в себе, то, чего есть, чем я еще не встретился, так сказать, некая тайна, которая еще вам не сокрыта. То есть надо понимать, что есть уровень, ну, прикладной, бытовой, как бы такой материальный, если хотите. А есть уровень сакральный, духовный, угу, возвышенный.
А вот вы очень хорошо там ставите так эту проблему, что есть как бы два человека в нас. Один – это что, а другой – это как.
Да.
Вот, то есть вот именно этот уровень действий.
Точнее, кто, да. Да.
Кто, да, извините, это я же заговорилась.
Ну, в общем, примерно все про это. Про некто, про сущность, конечно. Вот это ровно о том, я пытаюсь сказать просто немножко, может быть, другим способом, потому что это действительно огромная проблема. И я, когда консультирую родителей, я в некотором ужасе наблюдаю, что
они
вроде
не разделяют
бы, они
эти
не
два
разделяют,
уровня, да?
Не разделяют. Uh-huh. И они, в общем, травмируют детей, хотя их очень любят, стараются для них всячески. Ну,
то есть как бы от непросвещенности
конечно,
идет
конечно,
это все.
Конечно, конечно.
Значит, нам пишет Галина, пишет, что мы говорим об очень важных вещах, и она спрашивает, где можно купить вашу книгу, и просит напомнить название. Значит, Галина, книга называется «Испытание детством. На пути к себе». Автор Наталья Инина. Издательство «Никея». А вот где можно купить? Наверное, на сайте издательства «Никея».
На сайте издательства «Никея» там есть вся информация о книгах, да, об интернет-магазинах, о реальных магазинах,
да,
книжных, где это можно
купить. Кроме того, книги «Никея» есть во многих городских магазинах.
Да.
Вы можете просто посмотреть на сайте, где и где вам поближе, и
точно
эту книжку
знаю, что
купить.
Есть в «Библиоглобусе».
В «Библиоглобусе» вот точно есть. Хорошо, это хорошо, что же вы хотите, друзья, прочитать эту книжку. И действительно, она очень того стоит, вот на мой взгляд. Да, она меня прям вот очень сильно затронула. Так, идем дальше, потому что действительно есть очень много интересных моментов, которые тоже хотелось бы обсудить в этой книге. И вот, наверное, следующий такой момент, вы знаете, что мне заинтересовала вот эта связь с нашим родом. Да. Сейчас это вообще многих вопрос, многие поднимают этот вопрос. И священники, я знаю, вот есть даже специальные молитвы об исцелении рода. Да. И вот как вы, как психолог, смотрите на эту вообще проблему?
Я с очень большим уважением как бы смотрю на эту проблему, но я бы, так сказать, ее немножко, так сказать, как бы... Ну, я просто немножко опасаюсь такого современного тренда, когда это, знаете, так сказать, как-то возводится в некий такой абсолют.
Абсолют,
понимаете, да.
И вот панацея такая.
Панацея,
да,
вот, вот если вы исцелите свой род через себя, то все ваши проблемы закончатся. Вот вы выйдете замуж или женитесь, или у вас там будут здоровые дети. Я бы, так сказать, так не абсолютизировала, конечно. Но как бы преуменьшать роль рода, на мой взгляд, это очень большая ошибка. Но все-таки, понимаете, я бы осталась в рамках психологического знания. Все-таки я психолог и попытаюсь об этом говорить с психологической точки зрения. Я уже немножко об этом сказала. Понимаете, мы благополучно получаем в руки некоторую родовую традицию. Если, например, ну вот какая обычная цепочка, вот я вижу это в практике. Например, приходит такая затюканная женщина, да, вот замученная, неуверенная в себе, у нее обязательно муж тиран или какой-нибудь такой авторитарный. У нее обязательно авторитарная мама. Авторитарная мама, так сказать, такая жесткая, требовательная или холодная. У этой мамы определенного типа бабушка.
Тоже авторитарно.
Нет, вы знаете, все как бы наоборот, позволяющая всему этому развернуться, наоборот, такая потакающая. А у этой бабушки своя история. И пошло-поехало. То есть в каком-то плане, понимаете, мы впитываем модель отношений либо по прямой, либо по обратной, как бы по обратному отклику, то есть либо просто тупо воспроизводим, либо на самом деле меняем знак плюс на минус, но и впадаем в другую крайность. И мы должны понять, что наша, по крайней мере, хотя бы, так сказать, одна из сущностных задач – остановить на себе вот эту какую-то совершенно дикую колебательную линию.
А как мы это можем сделать? Мы же не можем изучить это все, да?
На самом деле мы должны это понимать, потому что на самом деле, вот я, естественно, не занимаюсь какими-то родовыми там специальными исследованиями, но я, например, очень люблю работать с фотографиями с клиентом. Он приносит фотографии, причем очень часто приносит каких-то бабушек, там, дедушек, а не только мам, папы, братьев, сестер. И, в общем-то, начинаешь понимать, что там происходит.
Даже такая, просто по фотографиям?
Только по фотографиям. Фотография удивительная совершенно такая штука, она говорящая. Это, понимаете, как бы мгновение, в котором остановилась жизнь. И она там осталась и запечатлелась. То, как папа держит за руку ребенка, как бабушка, так сказать, стоит особняком от всей семьи. Понимаете, все видно, что там происходит потом, когда люди выходят из вот этого объектива и начинается нормальная обычная жизнь вот там, в то время и в том месте.
Вы знаете, вот наши слушатели пишут, ничего подобного я не слышала. Огромное спасибо, все настолько интересно и актуально, что подобную книгу надо всем семьям, где есть дети и внуки.
Спасибо большое. Я буду очень рада, если она поможет. Но, понимаете, вот как бы такой маленький, действительно, ну, такой для меня был очень радостный момент, когда одна моя клиентка, как раз книжка только вышла, она дала почитать ее отцу. Женщине было 40 лет, а отцу, соответственно, там за 60. И она очень хотела, ну, как бы там была очень тяжелая ситуация в ее детстве, и она понимала, что она никогда не сможет поговорить с отцом. И вдруг она приходит ко мне со слезами и говорит, вы знаете, я так счастлива, папа прочитал вашу книжку, подошел ко мне и сказал, дочь, ты меня, пожалуйста, прости, я сделала какое-то дикое количество ошибок, я ничего этого не знал. И это было какой-то потрясающей дверью в их встречу, в отношении людей, когда они смогли говорить о чем-то живом, болезненном, ушедшем в прошлое. Они оба изменились, и папа изменился. И вот это некое сожаление, которое он доверил и высказал дочери, для дочери было целебным, невероятно.
Ну, а вот, допустим, если уже во взрослом состоянии человек смотрит вот на свою семью в детстве, на родителей, возможно, они уже не живы, да, умерли, то... Допустим, как вы считаете, вот Молитва о них просто может быть тоже исцеляющим фактором?
Обязательно, но этого недостаточно, понимаете? Потому что когда человек уходит, он в нас остается. В нас остается вся история наших с ним отношений.
То есть молитва нужна о нашем исцелении, как говорится.
Конечно,
да?
И когда всего. Человек, понимаете, проходит вот этот, даже вот умерли родители, ушли в мир иной, а там было очень много боли в отношениях, понимаете, и молитва становится куда более полной и глубокой за них, когда вот эта проблема завершена, и человек отпустил ее, понимаете, он вышел из нее. И тогда он действительно понимает, что палачей, в общем-то, нету, понимаете, есть одни жертвы. Вот эти жертвы бесконечные, получающие вот эту дисфункциональность из рук в руки. Но он встает во взрослую позицию, и из взрослой позиции может простить своих родителей. А когда мы требуем от маленького ребенка, над которым мы измывались, понимаете, разными образами, ну, знаешь, так сказать, да, им было трудно, прости, это не про ребенка. И даже не про ребенка в нас. И когда мы ребенку говорим, мне очень жаль, что с тобой так было, я буду твоим родителем, я никогда с тобой ничего подобного не дам произойти. Но я как взрослый говорю, боже мой, бедная мама, как же ей-то досталось, что она так себя вела. И только из взрослой позиции я по-настоящему могу простить ее.
А вот этот наш внутренний взрослый, я поняла, что ребенок внутренний, родитель внутренний, который, я где-то читала, даже дородительствовать самому себе,
да,
есть,
да,
такое,
да, да,
совершенно выражение. Верно, да. А взрослый, вот его можно обрисовать? И чем он от родителя отличается?
Ну, родитель, как бы, это такая немножко, как бы, фигура над всегда. Вот ребенок всегда под. Вот я делаю такой смешной тренинг, когда людям пытаюсь показать наглядно, вот где родительское ощущение, а где детское. Я одного ставлю на стол, а другого ставлю, ну, как бы, просто перед ним. И между ними расстояние, понимаете, в росте буквально. И происходят совершенно удивительные реакции, потому что тело помнит, как это было, когда я был маленьким, да, мозг уже забыл, сделал все, чтобы забыть, а тело помнит. И вдруг нормальная взрослая женщина, стоя вот перед возвышающейся над ней своей какой-нибудь подругой, да, или знакомой, вдруг начинает плакать, потому что что-то в ней происходит, она вспоминает. И вот это как раз такие вот фигуры над и под. Но мы-то не про над и не про под, когда мы уже 35, 45, 55-летние. Мы все-таки уже смотрим в жизни в глаза, мы смотрим другим людям в глаза, как бы эта встреча взрослых людей должна быть в идеале. И это, конечно, та инстанция в нас, которая про нравственность, про выборы, про ответственность, про свободу, про риски, про неопределенность, которую мы должны выдерживать. А ребенок требует поддержки, родитель требует подчинения. Или он очень хочет всех научить вокруг жить. А взрослый так не поступает. Взрослый, понимаете, это про уважение к другому и к самому себе.
Спасибо. Еще раз напомню наши телефоны, и тогда продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Ну вот мы недавно организовали при факультете психологии Российского православного университета центр психологической помощи, центр практической психологии, и он совсем молоденький, ему несколько месяцев буквально, вот мы начали работать с осени. И да, я провожу там свою, мы назвали это терапевтическая мастерская. И так и назвали «Испытание детством». Так что если вы зайдете на сайт, который буквально вот начнет жить через неделю, сайт факультета и центра, а пока вы просто можете найти в интернете информацию о факультете психологии, сейчас это называется точно, Московский православный институт, МПИ. Ну вот до этого, как бы это называлось, Российский православный университет, что, строго говоря, в общем, одно и то же, то там будет информация об этом. Или вы просто можете набрать факультет психологии, тренинг Инин, и я думаю, что тоже информацию найдете. И это, по сути дела, вот ровно по, ну, не то чтобы по книге, это по некому методу, вот, который выстроился внутри работы терапевтической моей многолетней. Это, конечно, про принятие детства в себе. Тренинг вот направлен ровно на это. Он и называется «Испытание детства».
А это для психологов или просто для людей, которые
нет,
хотят?
Нет, он на самом деле для любого человека, потому что вот мы уже проводили такой тренинг, там были и психологи, и студенты, и просто люди со стороны, и абсолютно все примерно одно и то же. Потому что есть такие, понимаете, универсальные вещи в каждом из нас, которые, на которые не влияет наше профессиональное образование.
Очень интересно. А в больших группах он проводится?
Ну, вот было почти 40 человек. Почти 40 человек. Ну, это здорово, это хороший такой...
То есть это не мешает личностному
постижению? Нет, а мы там придумали, как сделать так, чтобы была абсолютно интерактивная работа в малых группах и вообще просто буквально по парам. И у меня есть там, естественно, мои коллеги, помощники, то есть мы работаем командой в этом тренинге.
И тренинг, он как бы единожды ты его проходишь или это цикл каких-то встреч?
Вы знаете, как бы есть такая некоторая мода вот на тренинге сейчас, да, она хорошая, в принципе, потому что действительно такой, такая возможность за короткое время и помочь себе что-то узнать. Но надо понимать, вот как мы учим, например, иностранный язык, сколько мы времени его учим. Мы же учим его года два, на самом деле. Так уж, если говорить, что мы знаем язык. А мы учим язык жизни, по сути дела. Когда мы начинаем работать с внутренним пространством, когда мы вступаем на эту, так сказать, дорогу личностного роста, и поэтому наивно полагать, что на любом тренинге самым замечательным за 2-3 дня мы можем кардинально изменить себя. Другой вопрос, что мы открываем дверь. Мы становимся, так сказать, на вот какой-то путь, по которым, в общем, конечно, надо идти. И мы как раз думали об этом и видели, как люди уходили с тренинга, ну, совершенно преображенные. Понимаете, какие они приходили, такие напряженные, сжатые, нервные, какие-то суетливые или агрессивные, и уходили какими-то удивительными просветленными лицами, со слезами удивительными на глазах, благодарность. То есть это был какой-то взлет души буквально.
Освобождение.
Освобождение, встреча невероятно глубокая. И мы поняли, что мы не можем так вот бросить людей. И, естественно, мы предлагаем им и дальше вести, так сказать, как бы групповую, индивидуальную работу. То есть мы не предлагаем...
В русле вот этого вашего метода, да, исследования
детства? Да, в русле этого метода, да, у меня все наши коллеги вот моего центра, они мои ученики, и не только, и мои глубоко уважаемые коллеги-мастера, такие известные терапевты московские, но и, в частности, мои ученики, которые прошли у меня терапию, закончили наш факультет и, в общем, очень успешно работают сейчас.
Хорошо, спасибо. Вот лично я заинтересована. Приду с удовольствием.
Приходите, мы будем рады и счастливы.
Ну и вот я вижу тоже по отзыву наших слушателей, что затрагивает эта тема, что она действительно очень важна. Но нам сейчас уже надо завершать разговор, и я хочу вас попросить, может быть, какие-то пожелания нашим слушателям, что ли?
Ну, призыв будет, может быть, банальный, но мне кажется, что он невероятно актуальный сегодня. Мы такие потерянные все, на самом деле, люди. Даже если у нас как бы внешняя жизнь, в общем, стабильна, как бы вот так вот, знаете, слово такое «успешно», «состоялось». Но часто я слышу, что человек чувствует себя внутренне одиноко, потерянно, как бы вот чего-то внутренне ему не хватает. Поэтому, так сказать, книжка так и называется «Испытание детства на пути к себе». Верьте, что встреча с собой возможна, что она необходима, что это, ну, ровно то, к чему мы и призваны, потому что все остальное – это очень здорово, но это помогающие вещи. Наша профессия, наши, так сказать, какие-то задачи жизненные, цели – это все очень важно, но это помогает нам стать собой. И тратьте время на себя. Научитесь не потакать себя, а любить себя. Это очень сложно на самом деле. И только когда мы научаемся себя любить по-настоящему, то есть уважать, быть чуткими, быть внимательными, то мы точно так же начинаем относиться к другому человеку. То есть любовь к себе учит нас любить другого.
Огромное спасибо, Наталья. Но, к сожалению, должны заканчивать. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была Наталья Инина, руководитель Центра практической психологии при Российском православном университете. Спасибо всем, кто слушал, кто откликнулся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.